נשאר ששבת, את השבת פרד חנוכה, נקרא תק, נספלין את השתו, שבת כזה פרצ'סטוויית פרזניקם, то святость праздника, источник – это шаббат, который предшествует этим праздникам. Мы читаем ближайший шаббат, главу Вайишлах, что Яаков посылает ангелов к Эсаву. И наши мудрецы говорили и говорят о связи с недельной главой, которую мы читаем, в период Хануки с Ханукой. Я тоже позволю себе сказать несколько слов. Я вам скажу одну историю. Это из моей личной жизни. Это было, скажем, когда, 45 лет тому назад. Я тогда был офицером в израильском ВВС. И перед Ханукой сидел в офицерской столовой, кушал. Там сидели восьмя, так сказать, два, так сказать, более старших офицера и обсуждали между собой грядущую Хануку. Один говорит другому: а с кем воевали, говорит, Маковеи? С нами. С нами воевали Маковеи. Думаю, что человек это сказал, думал, что в итоге он вернулся к Торе, я это не проверял, но это так, суть, как он говорил, он по делу говорил. Давайте просто поймем. Война была не только с греками, а война была с эллинистами. То есть, ну, это был страшнейший период, когда евреи делали операции, чтобы скрыть обрезание. Они должны были бегать на спортивных играх греков, это делали голуби, а с обрезанным как-то. Конечно, для этого что-то скрыть, это они делали обратно, называется «лимшох барлато», так называется, это, чтобы скрыть обрезание. И эта вещь очень актуальна для нас сегодня. Объясню почему. Говорят наши мудрецы, что изгнание Эдома, оно включает в себе все четыре изгнания. Поэтому изгнание Эдома включает в себя, в частности, и изгнание греческое. А тут греков было два аспекта. Одно это преклонение греческой красотой и культурой. Это была основная проблема. Основная проблема. А другое это было их тяжкие постановления. Хочу показать в нашей недельной главе, как эти вещи написаны здесь. Это я строю свои слова на словах великого мудреца последних поколений, основателя династии Соловейчиков, великий автор книги Бейт Алеви, он был раввином Бреста, уже 140 лет тому назад. Он был величайшим мудрецом Торы и праведником. Он обращает внимание. Он не первый обращает внимание. В 32 главе, в 12 стихе говорится о молитве Якова к Всевышнему, когда он знал, что ему навстречу идет Эсав и 400 воинов. Говорит, молит, умоляет Всевышнего Яков оцеление, но мияд ахи, охи мияд Эйсав. Спаси меня из рук брата, из рук Эйсава. Ну, Бейт Алеви спрашивает простой вопрос. вроде бы у Якова не было больше братьев, как Исав. Кроме Исава. Чем было повторять еще Исава? Это лишнее. Он приводит книгу Зоар, по Зору выходит, что мы это тоже видели в Торе не один раз, что даже близкие родственники часто называются братьями. И, допустим, то, что Яков назвал себя братом Лавана, все было племянником. Но спрашивает Бет-Леви, почему написано не просто «Миядахи Эйсов», а написано «Миядахи из рук брата и из рук Эйсова». Можно писать просто «из рук брата Эйсова». Это вопрос задает Бет-Леви. Вопрос задает и более ранние комментаторы. Раши, в частности, касается вопроса. Я хочу просто привести то, что пишет Бет-Леви, вещи, которые настолько проверены историей, этот комментарий, что это просто поразительно. Давайте просто поймем, что тут происходило. То есть, с одной стороны, Яков шел против своего брата Исава, который его ненавидел, то, что его обошел его дважды. И собирался его убить. И он идет ему навстречу и с целым войском. Он хочет спастись. Всевышний обещал ему спасение. Но Яков Бейтер, может быть, у него есть какие-то прегрешения. Шема и Грома Хет. То, что приводится. Есть какие-то прегрешения, которые, может, причиной, что обещание не исполнится. И вот он просит Всевышнего, как мы уже говорили, Яков готовил к себе трем вещам, послал ему большую взятку, чтобы задобрить его. Это старый способ, как вести себя с Исавом. Вещь проверенная. По большому счету уже эта история покупка первородства, это было началом этого. Как надо вести себя с Исавом? Потом он готовился к войне, разделил лагерь на две части, тем, что он собирался воевать с Исавом, если будет необходимость. И третье – это молитва. Понятно, что дань, взятка большая, она противоположна войне, в космосе противоположна. Это вызывает примирение, вызывает благосклонность. Тем более это было сделано таким большим почетом. Там было еще расстояние между каждым статусом, чтобы он насытился видом одного, потом было второе, и тоже насытился видом другого. Потом еще Якова было еще в руках драгоценности ждать ему лично. И это было того хорошо продуманный способ, как обращаться с Исавом. И что происходит? Да, Исав примиряется. То есть разногласия у нас, нашими мудрецами, потому что написано, что Исав побежал ему навстречу, и упал ему на шею и поцеловал его, и вместе они плакали. И случилось, что пытался его укусить, но его шея превратилась в твердыню, которую он только поломал зубы. А Рабби Шимон бар Йохай говорит очень интересную вещь. Аллаха, то есть Исав ненавидит Якова. Но в этот момент его проснулось милосердие и любовь к своему брату, все этой дани имеется в виду. И он искренне его поцеловал. Это приводит, это говорит Рабшим Барихай. И дальше происходит примирение, и происходит такая вещь. Говорит Исав Якову, ну, идем сейчас вместе, параллельно друг с другом. Параллельно. Вопрос, что значит параллельно? Сказано так, это 33 глава, 12 стих. «Вайомер нисан венхан ленегдеха» – «напротив тебя». Напротив, когда идут напротив, это не идут навстречу, идут параллельно, параллельно. То есть некоторые, есть совместный такой путь, совместный путь. И приводится, приводит Бейт-Леви об этом месте, что Мидраш, что хотел Исав. Ну, что, зачем нам быть противоположными? Я немножко приму основы Торы, ты немножко примешь от меня занятия этим миром. Станем более похожи, более близнецами, чем раньше. Раньше были противоположны. Это и есть суть примирения. Примирение. Так вот, Яков очень боялся такого примирения. Оно бы совершенно было не нужно. Хотел от него избавиться, как от врага, но быть от него подальше. И он его, можно сказать, деликатно отстранил, и в тот же день я сам пошел по своим путем. Пишет об этом Леви, что была принята молитва Якова, к молитве мы сейчас этого коснемся. Так вот, мы уже упомянули, что Яков молился «Оцелени мия дахи, мия да Исав». «Спаси меня от брата, от руки брата, от руки Исав». Да говорит Бейт-Леви так. В первую очередь Яков просил Всевышнего спасти его от брата Исава. Брата, любящего брата. Это более страшная, более тяжкая опасность, чем враг Исав. А потом он просил его спастись от Исава врага. И я хочу тебе еще немножко объяснить то, что Бейт-Леви не говорит, но то, что мы видели это. Мы это видели очень хорошо. То, что было в Греции, произошло и в Германии. Как вначале брат Исав после сотен лет, почти тысячи лет погромов и преследований в Германии начался период эмансипации. Давание прав. Евреи начали соблазняться немецкой философией, наукой, техникой, внешней культурой. И буквально в Германии была страшнейшая духовная катастрофа. То есть был великий еврейский город в Германии, Франкфурт, там, где родился Хатам Сойфер, там похоронена его мама, там были великие раввины, как Пнеешуа и другие. Я был там, как бы, еще в Франкфурте. Это было великое, великое место Торы, Франкфурт. Был там период, когда там не собирался кошерный миньян, потому что брат Исав с тем, кто ему примкнули, это реформисты, все разрушили. Все разрушили. Это то, что, то есть, и тут есть проблема, видите, проблема. С одной стороны, мы должны жить в мире с окружающими народами. Один способ жить с ними в мире – это ублажать их. от Господа надо держаться с ними на расстоянии. Это очень непростая вещь. Очень непростая вещь. О, и в Германии прошла тяжелейшая духовная катастрофа, она предшествовала физической катастрофе, когда сотни тысяч евреев крестилось, а те, кто не крестились, тоже уже не были настоящими религиозными евреями. Реформисты в Германии закрывали ешивы насильно. Это не было того. Это вещь не новая. О. А после всего этого просыпается Эсав, ненавистник и враг. И то, что предвидели наши мудрецы, в частности, великий автор книги Русамех, Рабица Гзильбер проводит это в начале своей книги. Русамех был учителем папы Рабицхака, что называют Берлин Новым Иерусалимом, и оттуда придет буря, которая все разрушит. Знаете, Русамех, автор книги Русамех и Меши Хохме, Мэр Симха из Двинска, он не был пророком. Он величайшим образом Торы, но пророком он не был. Но то, что он видел из Торы, то, что будет в Германии. То, что будет в Германии. И вот поэтому я объясню, как Яков молится, чтобы Всевышний спас его от брата от Эсава в первую очередь. Это первое было обращение, а потом уже от убийцы Эсава. И по большому счету одно зависит от другого. Если не спастись от брата Эсава, то в итоге будет и убийца Эсава. То, что мы видели в Германии. И более того, так как сейчас основная проблема была в этой встрече, была это опасность для жизни. И Яков должен был послать ему дань, чтобы спастись. Он при этом он до этого помолился об том, чтобы этот дар не навредил, чтобы не было сближения с Исавом. Еще до этого. И поэтому раньше он молился о том, чтобы спастись от брата, а потом от Исава преступника. Я нашел такой интересный намек на это. Бальтурим здесь приводит очень интересную вещь. Первые буквы слов этого стиха «Отселение на мияд», первые буквы слов это «гей», «нун», «мам», «мем». Знаете, что за буквы? Это буквы слова «аман». Яков сейчас молился спасение из рук Амана. Аман, потомка Эсава, как известно. Я добавлю про себя, от себя еще одну вещь. Это была молитва о спасении, о цене нам яд от имени брата. Но проблема, то, что вытворяли Аман и Хашвирош, это были причины духовные. Самая простая духовная причина – это было то, что евреи получили удовольствие от трапезы Ахашвероша. Они приблизились к ним. То есть надо просить спасения от рук Гитлера. Но это должно предшествовать спасение от рук еврейского гуманизма, философии и тому подобное. Потому что Гитлер приходит после этого. И более того, говорю вам еще одну вещь. В этой молитве говорит Яков, «Отселение нам яда хим яда Исав, ки эре анойхи ойсу, пен явовы и кани эмальбоним», чтобы не пришел и не перебил мать с сыновьями. Если мы говорим сейчас о физическом, то это речь шла практически сейчас о него была бы... А если видеть все на будущем, есть тут вещь гораздо более серьезная. Зачастую то, что касается духовном, женщина – это более слабая часть нашего народа. Я говорю, что всегда. В пустыне это было не так, в пустыне. Я объясню вам. Ситуация, когда была в Европе 100 лет тому назад. Еще мальчики учились в хедерах, в ешивах, а у девочек не было ничего. И это была катастрофа. Просто катастрофа.
Почему не было ничего?
Вот еще не было. Наша традиция, что еврейский дом воспитывает дочерей. Это очень сильно. Еврейский дом – самое лучшее, что может быть. Но когда дом ослабляется, когда дочери, как Дина, выходят смотреть, что происходит на улице, то это более слабая часть. Пока не пришла великая женщина, госпожа Сара Шнира, которая учредила Бейт Яаков, она спасла народ Израиля. У меня других слов нет по этому поводу. Так вот, я напомню вам еще одну вещь. Когда пришел змей соблазнять Адама, с кого он начал? С Хавы. И это была страшнейшая ситуация до Второй мировой войны. Ну, скажем так, я просто вам процитирую одну вещь, и здесь похоже немножко и сегодня, но в другом совершенно аспекте. Он видел какую-то девушку еврейскую, которая хромала. Это говорит шедух для шеботника, что кроме этого кто еще согласится. Это была ситуация до Второй мировой войны. Это была катастрофа. Не женились до позднего возраста, что это было просто отсутствие хорошего еврейского основания воспитания для девочек, а дома не справлялись. Вот. Поэтому, если мы говорим о духовном поражении, так тут просит Якова, особенно спаси меня от рук брата Исава, чтобы не поразил мать с сыновьями. Если поражается мать, то поражается и сыновья. Понятно, и духовно. То есть, короче говоря, я вам скажу еще одну вещь здесь. В двух словах. Мы сейчас находимся в Арцисрое, в период после событий Симхат Тора. Здесь много говорят о единстве народа. Это единство в таком виде, как состояние народа, это буквально до первого милиционера. Уже пытаются внедрить осквернение шаббата, раз пытались в разных городах. Там есть много еще происходит. Надо просто хорошо понимать, есть ли это единство. Знаете, мы же говорили сегодня, что и у Греции, и у Савва были просто самый Савв. Были евреи, которые соблазнились этим. Эти евреи, которые соблазнились, они часто более опасные, чем самый Савв и сама Греция. Почему? Они ближе. Они говорят, вместе победим. И тащат нас, нашу молодежь, под свое знамя. Их надо хорошо понимать. Даже с одной стороны молиться, чтобы евреи были спасены физически и духовно, а с другой стороны ни на йоту не отступать от своих принципов. Ни на йоту. Потому что это время, это самое истинное и тяжелое война сегодня. Что с одной стороны под знаменем «Победим Хамас», а с другой стороны, пошли с нами в армию. Пошли с нами, мы все вместе, мы один народ, мы все вместе победим. Мы единый народ, но это в корне. А сегодня мы отличаемся друг от друга очень сильно, мягко говоря. Если есть еврейский народ, это народ Торы, а есть еврейский народ, который в плену, не в плену Хамаса, а в плену Греции и Исава. Шем Язор, чтобы освободились они из этого плена, вернулись и сочетались с простоящим еврейского народа. Всего хорошего.